Главный четверг. Главы городов и районов республики еженедельно на радио «Спутник Абхазия». Подробно о сложных задачах, непростых решениях и немного о себе.
Дорогие друзья, мы продолжаем цикл интервью с руководителями городов и районов Абхазии, где обсуждаем главные проблемы района и планы по развитию. Сегодня у нас в студии глава Гулрыбского района Аслан Баратели. Аслан Юрьевич, приветствую вас. Спасибо, что пришли к нам в студию.
Добрый день, Нала. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Аслан Юрьевич, наверное, главный вопрос – это то, какими возможностями располагает Гулрыбский район, конкретнее вот финансовые возможности. Каковы поступления в бюджет, чем вы сейчас располагаете?
Ну, доходная часть Гулрыбского района выполняется довольно-таки динамично. На сегодняшний день выполнение составляет более 110%. Если перевести это, чтобы более понятно было, мы получили в бюджет дополнительно 8 миллионов рублей на сегодняшний день. Есть такие расчеты, и они, надеюсь, скорее всего, будут оправданы, что порядка 10 миллионов мы будем иметь денег, не задействованных в бюджете. К сожалению, мы их на сегодняшний день использовать не можем. Это те деньги, которые будут переходящие на следующий год. И в следующем году вместе с собранием мы будем определять, на какие меры будем использовать эти деньги, более приоритетные вопросы. Я почему затронул эту тему? В прошлом году была аналогичная ситуация. Мы имели порядка 6 миллионов переходящих средств. Благодаря этим средствам, которые у нас аккумулировались, мы их долгое время не тратили, так как у главы администрации есть еще резервный свой фонд, мы им пользовались все время, но они нам пригодились в ситуации, с которой столкнулась вся Абхазия, как вы знаете, 4 числа июля. По всей Абхазии прошли ливневые стихийные дожди и ветер. Не обошел он и Гулрыбский район. 4 числа в ночь у нас первые дни, что обратились к нам, и то, что мы знали, все трое глав администрации, я в том числе, мы объехали весь район, 17 домовладений остались без крыши.
То есть вот эти из фонда деньги ушли на ликвидацию?
Нет, на это не ушло. У нас 17 домовладений остались без крыши. Мы в тот же вечер все коммерческие объекты, которые у нас находятся, открыли все свои двери. Мы по договоренности взяли у них все необходимое, лесоматериал, материал на крышу, имеется в виду, брезентовые материалы, перекрыли все эти 17 домов. Это не мы перекрывали, в селах в основном сами люди находили палатки, перекрывали. Ни одному дому мы не позволили, чтобы в дом зашла вода и уничтожила его домашний утварь, инвентарь. Вот таким образом сохранили. Буквально на следующий день та комиссия, которая у нас действует, она постоянно действующая комиссия по чрезвычайным ситуациям, мы составили все необходимые документы, отправили их на экспертизу. Это было сделано в очень ускоренном варианте. Прошли всю экспертизу. Мы договорились с населением, вернее, население само нас попросило о том, что мы не хотим включать туда сметы по исполнению работ. Дайте нам материал, кровельный материал, все необходимое. Мы сами все сделаем. Так мы и поступили. От правительства нам было выделено 3 миллиона 660 тысяч. Председатель правительства выделил. Это хватило на 17 крыш и 2 многоэтажных дома. 2 девятиэтажки, но они не полностью пострадали. Там частично была сбита кровельная крыша. Вот все это удалось сделать буквально в течение 15 дней. Видно, из-за того, что мы первые поступили, это единственный район, которому была оказана вот такого рода помощь. Затем вы знаете, что прошло 26-27 июля, опять-таки прошли ливневые дожди. Там уже другая ситуация была, но связана не с крышами, это реки вышли из своих русел. У нас было не повреждено, а полностью уничтожено 3 моста. Один из них находится в Эстонке. Это...
А общий объем ущерба вы подсчитывали? Вот
общий объем ущерба мы не можем подсчитывать. Подсчитывает специальная комиссия. Это кабинет министров создает комиссию. У нас и специалистов таких нету. Мы обозначаем точечно, что у нас произошло. Мы можем говорить о каких-то Точную цифру у нас никто не может дать. Это определяет комиссия с кабинета министров. Ну, я вам говорю, то, что было связано с крышами, с двумя домами, нам помощь оказали. На сегодняшний день есть такая школа Кацикадская. Она до сих пор стоит без крыши. Мы собственными силами, опять-таки, вот так вот перекрыта она брезентом, чтобы не... Она трехэтажная, чтобы...
На
третьем этаже у нас нет учебных классов, но на втором, на первом этаже учатся, чтобы вот не спустилась вода туда и не затопила классы, мы перекрыли пока брезентом. В таком же состоянии находится Нижняя Дранская школа. Но там крыша на месте, ее то, что сдуло, положили
на
место.
Эти детали понятны. И частным домовладением был нанесен ущерб. Но в целом, как планируете решать эту проблему? За счет собственных средств бюджета или все-таки республиканских?
Нет, мы за счет собственных средств бюджета этого не сможем сделать. Нам было обещано, но, наверное, всем это было обещано, что в течение 3 месяцев будет нам оказана помощь для того, чтобы все эти последствия устранить. Мы даже если с крышами как-то справимся, но на сегодняшний день мы с ними не сможем справиться. Даже справимся с крышами, мосты сделать, но это
за счет собственных средств вы не осилите. Вот вы говорите, что уже около 10 миллионов поступило в бюджет сверх.
8.
Ну, поступит, да?
10.
Все, 8. Да. А эти деньги за счет чего? Это курортный сезон способствовал?
Ну,
за счет каких средств?
Это разные средства. Там вот все, что поступает в бюджет, это и подоходный налог, скорее всего, это и приватизация. Там сейчас надо посмотреть в бюджете, с разных источников поступают средства, и вот так вот они...
Но был принят не так давно закон, который освобождает частные домовладения от уплаты земельного налога, да, там, если территория хозяйства там до 0,25 гектара. А вот выпадение из бюджета существенное для вашего района в связи с этим или нет?
Ну, я не думаю, что выпадение бюджета, ну, это в нашем районе это порядка 350-400 тысяч рублей составляет. Это не такая уж большая сумма, которая так бы кардинально сказалась бы на бюджете района. Но мне кажется, это сугубо мое мнение, что земельный налог должен был оставаться. Другое дело, бывают такие годы, когда крестьянину архисложно заплатить и земельный налог, и свет, и прочее. Можно было бы ежегодно, как, вот, я не знаю, как бонус какой-то освобождать, но так вот взять и сделать, что от земельного налога освободить крестьянские хозяйства в размере 25 соток, как вы сказали. Мое мнение, что это было сделано слегка, наверное, поспешно, так как крестьянин, он должен понимать, что земля – это самое ценное, что у нас есть, что оно имеет цену. Мы просто обесценили землю, и должна быть привязка крестьянина к сельскому хозяйству, к селу, чтобы он знал, что есть администрация села, которую он должен прийти, заплатить налог за землю. Он довольно-таки неощутимый налог, но он привязывал крестьянина к земле. К администрации.
Район крупный, Гулрипский район, один из самых крупных районов Абхазии, но при этом в районе нет ни одного крупного бюджетообразующего предприятия.
Ну, я думаю, бюджетообразующего крупного предприятия и до войны, наверное, в районе не было. Но был консервный завод, была чайная фабрика. Я сейчас не берусь уточнять и утверждать, но я думаю, та же чайная фабрика наверняка была датируемая, скорее всего. Но консервный завод наверняка не обязательно, чтобы он был прямо мегаобъектом. Если в каждом селе появились бы маломальские объекты, которые хотя бы кое-что производили бы, вот как о колбасном цехе, который в районе Мочарки должен был уже давно действовать, но так случилось, что там инвесторы как-то подвели, цены поднялись, оборудование последнее не смогли завести, там не произошли вот эти моменты, и потом до сегодняшнего дня вот этот колбасный завод, который стоит с новым... Все там новое, мы выделяли эту землю.
То есть проект почти готов? Чего там не
хватает? Не проект готов, осталось дооборудовать его. Там какая-то часть оборудования, она никак не дойдет. Но вот последний раз, когда мы с ними разговаривали, у них уверенность есть в том, что до конца этого года привезут недостающее оборудование, и он начнет работать.
Этот проект интересный, и на его строительство вот были выделены деньги в рамках программы кредитования бизнеса.
Россельхозбанк выделял 45 миллионов. Тогда мы отправляли около 6 проектов вот такого рода по разным направлениям. Ну, вот один из проектов в нашем районе, по крайней мере, это Россельхозбанк выделял эти деньги. Один из проектов вот прошел. Мы уже года 2 назад, он должен был уже работать. Проволочки.
Но выполняют свои обязательства потихоньку, да, как-то договариваются с банком.
Я не знаю, как они договариваются, потому что они у нас еще не стоят на учете. Как только они начнут работать, но они обещают, что в этом году они до конца года начнут работать, встанут у нас и будут нам подотчетными, тогда нам легче будет с ними общаться.
Вот мы говорим с вами о том, что нет в районе ни одного крупного бюджетообразующего предприятия, но, как известно, в этом году Кодорское ущелье, которое находится в Гулрыбском районе, оно стало востребованным туристическим направлением. Может быть, вот это направление стоит развивать, и как раз крупные объекты могут появиться там туристические?
Я не сомневаюсь, что это направление стоит развивать, крупные туристические объекты, чтобы там появились, но нужно несколько сопутствующих моментов. Это доступность, дорога должна быть обустроено, люди должны приехать. Но вот сейчас добраться до крайней точки 7-8 часов надо. Если будет хорошая транспортная составляющая, мы в прошлом году за счет инвестпрограммы заасфальтировали дорогу до Мирхиула. Очень, как сказалось, вот эта дорога, намного увеличился поток туристов, стали маршрутные такси туда приезжать, микроавтобусы стали приезжать, микроавтобусы, которые, ну, редко туда ездили, сейчас спокойно ездят довольно-таки. Вы понимаете, вот Гекский водопад, ну, это же все же бренд Абхазии, и то же самое наш водопад. Ну, добраться до нашего водопада, ну, архисложно. Там, если не на джипе, то добраться до него очень сложно. Помимо него у нас там и Ольгинские водопады есть. Ну, много всего красивого, даже того, что и жители Абхазии не знают. Очень много у нас...
Это для развития внутреннего туризма.
Ну, безусловно, и внутреннего туризма.
Может составить этот район.
Многое зависит от того, кто будет заниматься вот этим направлением. Если придут люди, на самом деле, любящие Абхазию, желающие, чтобы в будущем мы... тут палка о двух концах. Мы же, люди, все же, куда приходим, начинаем все под свой лад подстраивать. Ну, природа, она все красиво создала. Если вот не напортить этой природе из... так гармонично с ней там сочетаться. Очень красивые места. Я неоднократно поднимался, практически везде побывал. Все озера наполнены рыбой. Если ее не уничтожать варварски, там кто бы ни поднялся...
То есть пока людей мало?
Пока людей мало, все это... находится в таком вот умиротворенном, первозданном состоянии. Но вы знаете, наверное, там создан Кодорский национальный парк, директор Тимур Эшба, он выходец из Гулрыбского района, большой патриот природы, он прямо объявил войну браконьерам, имеется в виду и те, кто рыбу глушат, и те, кто охотятся в неположенном месте, в неположенное время, с неположенным оружием. Бюджет у него очень скромный, но надеемся, что потихонечку и бюджет у него встанет на свои места. Даже сейчас при скромном бюджете видно, и его работа очень видна. Многие охотники остановились там, не занимаются тем, чем занимались до этого. Рыбу уж точно перестали глушить. Попадаются с сетками, но это тоже закончится все.
То есть борьба ведется с браконьерами. Ну вот есть потенциал для развития экотуризма, такого тренда.
Я буду просить, и не только я и мои друзья в Гулрыбском районе, депутаты парламента, я надеюсь, мы добьемся того, чтобы в следующем году дорога дошла до Цабала. Как только она дойдет до Цабала, уже доступность к этим местам будет намного легче, и я думаю, туризм начнет потихоньку, если сегодня он с пробуксовкой, то он начнет двигаться к нашим красотам.
А район всегда считался таким сельскохозяйственным. В этом году какие у вас прогнозы на урожай мандаринов, фейхоа и вообще состояние, если сельскохозяйственной отрасли говорить, как вы ее оцениваете?
Ну, район на самом деле сельскохозяйственный. Другое дело, что прибыль от этого сельского хозяйства мизерная, как крестьянам, так и государству. В прошлом году порядка 20 тысяч тонн было убрано мандарин. В этом году, ну, мандарины, они имеют такое свойство, я с ними столкнулся только после войны, когда в Гулебском районе начал работать, они имеют такое свойство из года в год разный урожай давать, и он как бы половинчатый становится. В следующем году мы прогнозируем около 8-10 тысяч тонн. Ну, так прогнозируем, но сельское хозяйство, оно как бы слегка такое уязвимое, от природы зависит. Если град не попортит, погода даст
несет
возможность.
Несет себе риски, да, определенные.
Все, я думаю, будет нормально. Фихуа особо на государственном уровне, она у нас не культивируется на сегодняшний день. Мы в госсекторе 700-800 тонн рассчитываем собрать ее. Это очень мизерные.
То есть небольшие показатели.
Да, небольшие
вот исходя
показатели.
Из ваших слов, мне кажется, есть смысл переориентировать район из сельскохозяйственного в туристический район. Как вы?
Нет, так нельзя вопрос ставить. Надо сделать так, чтобы в Гулебском районе была переработка. Почему консервные заводы раньше стояли во всех сельскохозяйственных районах? Ведь очень много продукции крестьянину приходится выкидывать. Мы так можем наш сельскохозяйственный район превратить в один туристический. Ведь туристический сезон, он длится максимум 3 месяца. И не факт, что каждый год он будет, как в этом году. А мандарины, они как были, так и будут. Фихуа как была, так и будет. У нас, кроме, не только мандарины и фихуа сажают. На сегодняшний день клубника востребована. В Гулебском районе много ее сажают. Вы слышали, наверное, и перспектива большая. Ну, вот в этом году 14 га было. Там Авицба занимается этим. Он еще 6 га попросил. До 20 гектаров будет возделывать клубники. Так персиками занимаются. Сельское хозяйство должно быть сельским хозяйством. Другое дело, крестьянину надо помогать. Ведь в сельском хозяйстве тоже задействовано и задействовано очень много людей. Потому я считаю, что сельское хозяйство должно развиваться параллельно с туризмом. У нас идут договоренности. Я надеюсь, и мы вообще все надеемся, что в этом году у нас есть санаторий, который в этом году должны взять в аренду. Я надеюсь, что его возьмут. Большой 18-гектарный санаторий. Береговая полоса очень красивая.
Как называется этот санаторий?
Агудзера. Санаторий Агудзера. В центре Агудзеры находится. Он находится на стадии договоренности, но все основные пункты договора мы уже согласовали, и надеюсь, что до конца года его заберут, и там появится немало рабочих мест. Ведь основные проблемы нашего района – это безработица. Очень много людей не имеют работы. И второе – это то, что мы не можем с государственного фонда выделять жилье. Это и многодетным семьям, и молодым семьям. Чаще всего за что обращаются, это просят на работу устроить куда-нибудь и просят жилье.
Аслан Юрьевич, вот про безработицу
проблема.
Отдельно хочется поговорить, но пока мы перейдем к этой теме, уточнить хотела. Вот вы говорите, для развития сельского хозяйства нужны предприятия по переработке сельхозпродукции. Да. Но был интересный объект, овощехранилище.
Но это не переработка, это овощехранилище.
Да, но тоже объект, тоже один из этапов.
Он не работает.
Крупный объект, ну, практически пустует он. Его функционирование.
Вы знаете, я вот
много
вам говорил,
надежд с этим связывали, но эффект
Кодорское ущелье
оказался не таким.
Ведь важно, кто этим будет заниматься и насколько профессионально этим будет заниматься. Я не берусь сейчас судить, почему он пустой, чем он занимается. Это объект Министерства сельского хозяйства. Он территориально находится на нашей территории, но не подведомственный объект.
А вот переходим уже к теме безработицы, да, мало времени у нас остается. Вот вы говорите о безработице, это сельскохозяйственный в основном район, и люди, жители, они должны быть самозанятыми, да, приусадебные участки у большинства из них.
Они самозанятые.
Но почему безработица такая высокая, как вы говорите, 80%?
Не, 80% это я так от себя
данные?
Говорю, я не знаю, там 80% или сколько она, но безработица большая. У нас, это не только в Гулебском районе, наверное, во всей Абхазии. Ну, то, что вы говорите, самозанятые, я сам из деревни. У нас тоже мы занимались и огородами, и сельским хозяйством. Но помимо этого мы работали в госучреждениях, откуда зарабатывали деньги. Ну, вот где взять крестьянину деньги, живые деньги? Понятно, там он какую-то продукцию сделает, продаст ее. Но вот с теми же мандаринами, пока эту продукцию доведешь до рынка, она раза в два удорожает. Если ее там продают, условно, за 8 рублей, цена ее становится 6 рублей. Она малоэффективная стала.
Прокормиться за счет
сельского хозяйства крестьянину очень сложно. Потом сельское хозяйство, оно во все времена было дотируемое. Ну, сейчас не дотации на сельское хозяйство, но, к сожалению, государство не может его дотировать, сельское хозяйство. Да, прокармливаются, но поймите, есть семьи, где крепкая семья, 2-3 мужика крепких могут выйти огород, спахать поле, иметь скот. Но не все семьи одинаковые, не каждая семья может сельским хозяйством, чтобы заниматься, надо иметь крепкие рабочие руки.
А вот вы работаете, да, в районе, вы руководите районом уже около 8 лет. Как выстраиваете диалог? Это интересный вопрос, потому как вот некоторые главы района, вот такое новаторство, что ли, такое, пошли на такое новаторство. Вот глава Галского района, он ящики установил у администрации, туда люди с обращениями, жалобами направляют письма. Вы как общаетесь со своими гражданами?
Ну, я не знаю, как там с ящиками, наверное.
Вы лично встречаетесь?
Наверное, для него это удобнее. Мне удобнее с людьми встречаться лично. Я в район пришел 28 лет назад. Пришел в маленькое село на Армянское, главой администрации там был, потом объединили села. Оттуда в жилищно-коммунальное хозяйство перешел. С жилищно-коммунального хозяйства работал заместителем главы. После заместителя главы...
То есть 8 лет это вы руководите районом в общей сложности?
Ну,
а в районе?
Главой района я сейчас 6,5 лет. До этого еще год был главой района. Но так и через собрание прошел. Вы понимаете, вот меня, вот, чтобы кто-то пришел и справа-слева обошел, очень сложно. Я мало чего не знаю в районе и мало кого не знаю в районе. А меня так уж все знают в районе. Я общаюсь с людьми напрямую, я должен видеть человека, чтобы с ним общаться. У меня это не город Сухум, это не Гагра, где поток людей наверняка в разы больше. Там людей принимать очень сложно. Наверняка у них установлены приемные дни. У меня приемные дни 5 дней в неделю. Начинается в 9 утра, ну а когда заканчивается там ненормированный рабочий день, приходят ко мне все. Я сомневаюсь, что кто-то сможет сказать, что вот я был там у Аслана, он меня не принял. Таковых у меня не бывает. Другое дело... По каким вопросам приходят? Основные вопросы, по которым они приходят, что-то надо оформить, имеется в виду не только жилье, там землю надо оформить, какие-то бумаги там дают, не дают. За материальной помощью последние годы очень много людей начало приходить. Более 2 миллионов, вот в этом году только мы раздали материальной помощи. Сейчас, вы знаете, приближается и День Победы. Ветеранам надо помочь, медсестрам надо помочь, матерям погибшим помочь. Это я перечислил 3 категории граждан, которым мы каждый год стараемся какую-то маломальскую помощь оказать.
И вот, подводя итог нашего разговора, все-таки коротко, если отмечать, какие главные проблемы у района? На что вы нацелены сейчас, над чем вы будете работать в ближайшее время?
Я буду работать над тем, чтобы у нас, еще раз говорю, вот это один объект будем мы сдавать, но до войны было 18 туристических объектов, 18,5 километров береговой полосы у нас по своему назначению не задействовано. И в этом году вы видите, насколько вот после Тамышского объекта пошел спрос, люди стали приезжать, они говорят, что подряд прям повально все берут, но стали приезжать, интересоваться, берут параметры, берут назначение объектов, и потом созваниваемся, мы ездили к одним инвесторам, к нам они приезжали. Я надеюсь, что если эта волна не спадет, что в ближайшее время мы сможем их задействовать. И второе, что я вам уже сказал, это Кодорское ущелье, оно наверняка будет задействовано, если не если, а государство... Имея возможность, он нам будет помогать. Я в инвестпрограмме, если получится с этой дорогой, я так думаю, что мы со временем, вот как Нарицы, сделаем такую ситуацию, вот как Нарицы, если не лучше.
Спасибо большое, Аслан Юрьевич, что нашли время прийти к нам. И, надеюсь, вам удастся реализовать все намеченные идеи. Спасибо.
Все не все какие-то реализовать бы. Спасибо вам большое.
А нашим радиослушателям напомню, что это был глава Гулрыпского района Аслан Баратели. Говорили мы о проблемах района и планах по его развитию.
Главный четверг. Главы городов и районов республики еженедельно на радио «Спутник Абхазия».